Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это наша 16-я встреча. Мы с вами вместе читаем и обсуждаем первую книгу Священного Писания, книгу «Бытие». Мы говорили о сотворении неба и земли, или точнее о восстановлении, или, по крайней мере, частичном восстановлении неба и земли. Вы помните одну из гипотез, которую я предлагал в предыдущих программах, о том, что между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие» произошли некоторые события. И вот эти события необходимо учитывать. Мы не знаем точно, сколько времени заняли эти события. Но дальше мы знаем, что за 6 дней Бог сотворил небо и землю. И вот вторая глава начинается такими словами. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Кстати говоря, вот по поводу слова «воинство», очевидно, и об ангелах здесь тоже идет речь, и сотворение ангелов также. Оно подробно не описывается в Священном Писании, и это наводит нас на мысль, что действительно какие-то вещи, какие-то моменты в Библии не описаны, и тот факт, что об этом не говорится, не значит, что этого не было на самом деле. Второй стих. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал». Он отдыхал не потому, что жутко устал. Знаете, как мы порой говорим, я работал всю неделю с 8 утра до 8 вечера, мне нужен хоть один день на отдых, потому что я больше уже не могу, у меня больше сил нет. Бог не может сказать, что у него сил нет, иначе бы он не был всесильным и всемогущим Богом. Он отдыхал не потому, что у него ноги заболели или кости ломит. Он отдыхал потому, и в Библии об этом четко сказано, что за 6 дней все было сделано. Все дело творения было совершено за 6 дней. К 7-му дню заняться было уже нечем. Одна из уловок сатаны заключается в том, что он подкидывает нам все новые и новые дела. Мы приходим домой, и мы помним о том, что на работе, на столе куча дел, куча бумаг, куча работы, которые нужно было еще доделать. И мы не можем расслабиться, и мы не можем отдыхать. Не можем отдыхать вечером, ночью. Некоторые не могут отдыхать и в субботу, в воскресенье. Думают об этой работе. Да, в нашем мире, испорченном грехом, невозможно взять и все переделать. Вот что возможно, так это довериться Богу. Сказать: «Господи, за неделю, или за 5 или 6 дней я сделал столько, сколько было возможно. Я действительно вкладывался в эту работу. Я не лгу перед тобой, говорю честно. И теперь дай мне просто отдохнуть, забыв обо всем». Ну а в духовном смысле, в смысле нашего искупления, самое главное дело действительно уже совершено. И совершил его наш Господь на Голгофском кресте. Поэтому думать о том, что нам для спасения чего-то не хватает, означает сомневаться в Божьей благости и сомневаться в Божьем совершенстве. И вот шаббат, суббота, день отдыха. Мы еще будем подробно говорить о субботе в следующих книгах Священного Писания. Пока же мы читаем: «И благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо в оный почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И у нас с вами есть и возможность, я бы даже сказал, обязанность остановиться, оглянуться, отдохнуть, задуматься о Боге. Это не значит, что в другие дни недели мы не думаем о Боге. Это значит, что когда-то, по крайней мере раз в неделю, важно, чтобы работа отступила на второй план. Поймите, даже если там есть письмо, на которое вы не ответили, если там есть отчет, который вы не дописали, если там есть план, который вы не доработали, отдохните, доверьте все это в руки Божьи. И, как я уже говорил, первая глава книги «Бытие» — это краткое изложение сотворения неба и земли, буквально несколько стихов там о сотворении человека, а вот подробности о сотворении человека мы находим во второй главе. Мы как бы посмотрели на всю картину целиком, а теперь нас интересует одна ее часть. И мы фокусируем внимание на этой части картины, а затем приближаем наш вид для того, чтобы увеличить интересующие нас детали. Четвертый стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, во время, когда Господь Бог создал землю и небо». Происхождение – это слово переводится так же, как генеалогия, или родословное, или семейство. Вот все семейство неба и земли. Потом на протяжении книги «Бытие» мы неоднократно будем читать о семьях, о родословных, о развитии того, что начинается с одного человека, с двух человек, и затем это целый народ, а затем, ну а что затем, об этом мы с вами будем узнавать постепенно в нашем путешествии по Священному Писанию, по Божьему Слову. Пятый стих. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Часто говорят о том, что в то время над землей было как бы покрывало из пара, и этот пар, собственно говоря, и орошал землю. Причем это покрывало было достаточно низко, это не дождь, это именно такое орошение при помощи пара. Нам трудно понять, как это выглядело, ну просто потому, что после потопа все это изменилось, сама атмосфера Земли изменилась, влажность стала гораздо ниже, и вот тогда уже вода стала таким образом выпадать в виде дождя. Ну или несколько раньше, потому что с этого дождя и начинается великий потоп. Седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою». Вот вам снова тройственная природа человека. С одной стороны, прах земной. То, из чего создана вся земля. Те химические элементы, которые мы находим во всей земле. Это часть нашей сущности. Это наше тело. И на протяжении истории христианской церкви были люди, которые презирали человеческое тело, считая его чем-то униженным, чем-то недостойным. Но давайте помнить, что Бог создал, Бог сотворил это тело. Проповедники в разных странах любят одну и ту же иллюстрацию, рассказывают ее несколько по-разному, но смысл всегда один и тот же. Говорят о том, что стоимость всех химических веществ, из которых сделано человеческое тело, составляет не более $1. Вот если взять и разложить человека, или точнее его тело, на химию, то получается, что все эти химические вещества за доллар можно купить. Правда, про доллар писали и говорили проповедники 60-х годов прошлого века. В 80-х называлась цена уже 2,50, в 90-х – $3. Сколько сейчас, не знаю. Да и не очень это важно. Ведь смысл этого примера не в денежной сумме. Смысл этого примера в том, что человеческая жизнь не ограничивается только телом. Если бы мы действительно стоили столько же, сколько стоят составляющие нас химические вещества, жить в этом мире было бы страшно. Но Бог не только сделал наши тела, Бог не только сделал человека из праха земного, но Он сделал еще две вещи. Во-первых, Он вдохнул в лицо его дыхание жизни. А потом, уже в Новом Завете, Иисус также вдохнет на своих учеников, об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, и скажет: «Примите Духа Святого». Дыхание жизни, которое дает Бог, это и есть то, что нас животворит. Это и есть то, что отличает нас от обычной химии, от обычных химических веществ. Это вот одна из тех причин, по которым мы можем сказать, что человек не является просто суммой химических веществ. И еще это одна из тех причин, по которым мы можем сказать, что человек ценен. Даже если человеческое тело имеет определенные изъяны, даже если у кого-то не хватает ноги или руки, или если эти и другие части тела присутствуют на месте, но не работают так, как положено. Кто-то скажет: такой человек стоит меньше, потому что он, используя несколько грубое слово, недоделанный. Но Священное Писание говорит иначе. Наше тело лишь часть нашей сущности. Дальше в каждом из нас есть та жизнь, та душа, которую вдохнул в нас Бог. Итак, есть жизнь физическая и жизнь духовная. И вот эта духовная жизнь объясняется как бы в двух измерениях. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, читаем мы, и стал человек душою живою». Дыхание жизни и живая душа. Кто-то скажет: а где дух? Вот дух, скорее всего, на втором месте, потому что дыхание и дух на самом деле одно и то же слово. И здесь надо просто помнить, что порою похожими, но не одинаковыми словами называются одни и те же понятия. Восьмой стих меня очень и очень радует, особенно, наверное, потому что я городской житель. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посадил среди рая, и дерево познания добра и зла». Вот этот райский сад, о котором мы читаем. Часто люди пытаются выяснить, где находится Эдемский сад, где он находился. В качестве одного из мест называют Междуречие. И в следующем стихе мы увидим, почему. Возможно, в этом есть свой смысл. Но давайте поймем, что после потопа земля существенно изменилась. География земли существенно изменилась. Давайте поймем, что еще до потопа Эдемский сад стал недоступен для людей. В конце 3 главы книги Бытие по причине человеческого грехопадения Бог сделал Эдемский сад закрытым, недоступным для людей. Но вот что в нас есть, и никуда от этого не деться, это какая-то внутренняя тоска по Эдемскому саду. Нам хочется назад. В чем это выражается? Например, в том, что для каждого человека важны близкие личные отношения. Если не с Богом, то, по крайней мере, с другим человеком. Даже если мы не знаем Бога, даже если мы не верим в Бога, мы все равно стремимся найти, как мы говорим, родственную душу. А потом зачастую разочаровываемся, потому что душа-то эта оказывается не столь родственной, как сначала казалось. Мы пытаемся найти кого-то, кто заполнит эту пустоту. И рано или поздно понимаем, что заполнить эту пустоту может только один Бог. И еще мы стремимся в сад. Самые романтичные сцены художественной литературы – это сцены в саду, в парке, в беседке. Самое романтичное время для каждого человека – это прогулки в саду или прогулки в парке. И есть люди, которые любят не только гулять в саду, но и возделывать сад, заниматься садом. Один мой знакомый, который провел в городе всю свою жизнь, говорил, что он хотел бы жить в тихой деревушке – где не было бы ни машин, ни людей, кроме самых родных, самых близких. Но при этом он всегда добавлял: «Я хочу жить в деревушке, но чтобы все удобства были, если хочется пойти в театр или в кино, сесть в машину и быстренько доехать туда, где все это есть». Я понимаю, что это несовместимо или трудно совместимо. Я ведь сейчас даже не о совместимости. Я просто о том, что Бог заложил в нас это стремление обратно, это стремление в Эдемский сад. И тот факт, что Эдем был садом, поможет нам понять наш сегодняшний восторг перед хорошими садами. Кстати говоря, даже те, у кого нет возможности выехать за город, даже те, у кого нет возможности работать в собственном саду, с удовольствием смотрят телевизор. И, наверное, по этой причине с еще большим удовольствием смотрят телевизор. И по телевизору передачи про садоводство. Почему эти передачи столь популярны даже среди людей, которые сами садом не занимаются? Да вот потому, что мы хотим назад. Мы хотим в прошлое. Но, друзья, я хочу вас и разочаровать, и обрадовать. Сначала разочарование. Эдемский сад закрыт. Закрыт уже давно. А теперь радость. Каждому из нас дана возможность попасть в новый город. Эдемский сад закрыт, но открыты новое небо и новая земля. И все это открыто для нас через жертвенную смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Мы читаем перечисление этих рек. Да-да-да, скорее всего, это все-таки междуречие. Это долина Тигра и Евфрата. И мы, конечно, понимаем, что земля, ее ландшафт, ее пейзаж с того времени существенно изменились. Но все-таки Междуречие – это одно из тех мест, где изначально зародилась жизнь. А теперь мы подходим к подробному описанию сотворения женщины. Но сначала Бог приучает мужчину к работе. Маленький комментарий в сторону. Чтобы стать мужчиной и чтобы иметь возможность найти себе жену, молодой человек должен научиться работать. Это обязательно. Иначе проблемы будут серьезные. 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Да-да-да, Бог наделяет человека своими полномочиями заботы о творении. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря...» Я снова остановлюсь. Вы помните одну из особенностей, одну из граней человеческой природы? У нас есть свобода выбора. Мы можем выбирать между добром и злом. Мы можем делать нравственный выбор. И вот Бог проверяет этот выбор человека. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Я напомню вам о том, что человек состоит из трех составляющих – это дух, душа и тело. И хотя после того, как Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, их тела остались живыми, к ним пришла смерть духовная, к ним пришла смерть душевная, ну а физическая наступила в случае Адама еще через 900 лет. Но это было неважно, потому что эта смерть была уже неотвратима. Знаете, как в фильмах про убийства, про бандитские всякие разборки. Если кто-то с большим авторитетом говорит человеку: «Все, ты мертвец. Все, ты больше в этом мире не жилец». Он может еще год, два года, пять лет оставаться в живых. Но он также понимает, что его собственные дни сочтены. И теперь уже не важно, сколько ему дано – 2 года или 20 лет. Итак, человек имеет власть над этим миром, над Божьим творением. При этом человек имеет свободу, и эта свобода подвергается серьезному испытанию. А дальше еще одно испытание. 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог замечает, что человек один, что состояние одиночества – это не свойственное ему состояние. Он вообще один, рядом с ним больше никого нет. Кто-то скажет, ну как, у него же есть общение с Богом. Да, есть, но так нас Господь создал, что нам еще нужно, нам еще обязательно нужно общение друг с другом. И вот это еврейское слово, которое переведено на русский язык как «соответственного ему», означает буквально подходящего, дополняющего его. Если представите себе, как вилку вставляют в розетку, допустим, если представите себе, как соединяют две части механизма, которые подходят друг к другу, которые вместе составляют одно целое. Вот именно такое слово использовано здесь. Использовано слово, которое буквально означает помощника, который вместе с этим человеком, этим Адамом, будут взаимодополнять друг друга. Но сначала Бог проводит Адама через упражнение. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Это очень важный стих, друзья мои, ведь до сих пор единственным, кто давал имена, был Бог. Бог давал имена в первой главе книги Бытие. И здесь эта привилегия, эта честь, даяние имен переходит к человеку. Дело в том, что тот, кто дает имя, имеет власть. Родители называют своего ребенка, они дают имя ребенку. Именно родители, а не бабушки и дедушки, хотя бабушкам и дедушкам иногда хотелось бы, но такой власти у них нет. И дальше такой власти над ребенком у них не будет. Это власть родителей. Так вот, Бог сначала декларирует власть человека над живой природой, а потом говорит: «Хорошо, Адам, а вот теперь прояви эту власть, дай имена всем этим зверям, которых я к тебе приведу». Но у этого даяния имен есть еще одна сторона. 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Теперь внимание. «Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Подобного ему. Вот это требование подобия, требование соответствия не выдерживается. И человек это понимает. И человек понимает, что пустоту в его жизни может восполнить только Бог. И человек не говорит: приведи еще какое-нибудь животное. Приведи, потому что я хочу наконец увидеть того, кто подобен мне. Вместо этого человек покоряется Богу. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». «Подожди», — говорит Бог, — «сейчас я буду работать». И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Часто обращают внимание вот на что. Женщину Бог создал из ребра мужчины, не из головы, чтобы не господствовало над ним, и не из подошвы ноги, чтобы он не попирал ее и не господствовал над ней, но из ребра, чтобы они были равными, но взаимодополняющими. Об этом равенстве и взаимодополнении мы обязательно еще будем говорить. И первые слова Адама, который пришел в себя после этого сна, после этого первого, если хотите, наркоза, наркоза, устроенного самим Богом. И сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». По-еврейски «жена» — это «ища», «муж» — это «ищ». Слово «ища» буквально образовано от слова «ищ». Она будет называться «ища», «жена», потому что образована от «ищ». Кстати говоря, сам человек, вот это родовое слово «человек», которое мы использовали только что, называется «Адам». Но он взят от земли, от почвы. А земля, почва называется словом «адама». Итак, от «адама», от праха земного, образован «адам», человек как род, и мужчина, и женщина. И здесь есть «ищ» – мужчина, и «ища» – женщина. Предназначение мужчины – быть лидером, заботиться, вести вперед. Мужчина по природе своей агрессивен, в хорошем смысле агрессивен, конечно, хорошая агрессия иногда тоже бывает нужна для того, чтобы идти вперед, для того, чтобы осваивать новые рубежи, для того, чтобы совершенно конкретно вести свою семью. Это функция мужчины. Функция женщины – отвечать, дополнять, помогать, поддерживать, а еще и отражать. Скажу последнее, и после этого мы с вами расстанемся до следующей встречи. Я бы хотел, чтобы вы об этом подумали. Мне часто доводится проводить добрачное консультирование, добрачные встречи, а также встречи для уже существующих семей, для людей, которые в браке по 5, по 10, по 15 лет. И знаете, когда ко мне приходит мужчина и говорит: «Пастор, понимаете, у меня проблема. У меня жена какая-то холодная». Знаете что? Говоря такие слова, он сдает себя с головой. Она холодная, потому что он не дает ей того тепла, той любви, которую она будет отражать. А где же все это взять? Где же взять и тепло, где взять эту любовь? А у того самого, у Бога. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Это особое время, это особое отношение, это особое благословение. И мы стремимся вернуться туда. И никогда не вернемся. Однако Божьей силой, Божьим действием, благодаря спасению, которое мы получаем от Бога, мы придем к тому, что неизмеримо лучше Эдемского сада. Это будет новое небо и новая земля. Но об этом в следующих программах. А пока всего доброго, и да благословит вас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.